Такое количество уголовных дел может говорить только об одном. Красноярск погряз в коррупции.
180 миллионов рублей и баня. Мэра Красноярска арестовали по делу о взятке. Не помогла и должность в Госсовете.
Эти территории, в принципе, Украине не нужны.
Фонды Дмитрия Медведева получают десятки миллиардов в год и покупают элитную недвижимость. Почему? Что дозволено Совбезу, не дозволено Госсовету.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без замедлений найдете нас в подсказках и не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца мэра Красноярска Владислава Логинова. Красноярская пресса пишет, что вчера сотрудники ФСБ задержали мэра и отправили в Москву. Во время обыска следователи нашли баню. Сейчас подробности.
Давайте, ребята! 3-4.
Басманный суд Москвы арестовал мэра Красноярска Владислава Логинова. Мэра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, свыше 180 миллионов рублей, в виде денег и оплаты строительства бани на его участке.
Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах на выполнение ремонта городских дорог.
Арест стал итогом целого ряда других уголовных дел против бизнесменов и чиновников города и даже одной загадочной смерти, сообщает ТВК «Красноярск-24».
Поэтому обязательно включайтесь. И еще раз спасибо каждому из вас за принципиальность.
В июне 2024 года по делу о картельном сговоре задержали главу строительной компании «Промстрой» Декарда Ханагяна и директора муниципального специализированного предприятия «САТП» Дмитрия Сакирку, руководителей 2 главных компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог в Красноярске. По версии следствия, в 2023 году «Промстрой» в рамках сговора отказался от участия в государственном конкурсе и дал выиграть контракт на 1 миллиард рублей предприятию Сакирки на выгодных условиях. После чего САТП сделал «Промстрой» субподрядчиком, дав возможность полностью освоить тот самый миллиард. За это Дмитрий Сакирко получил 5 миллионов рублей. В октябре 2024-го за утрату доверия уволили вице-мэра Красноярска Вадима Войцеховского. По данным прокуратуры, он лоббировал интересы неназванного предпринимателя при заключении госконтракта на 50 миллионов рублей. В декабре 2024-го задержали бывшего главу муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства УДИП Красноярска Евгения Жвакина. По версии следствия, в 2018 году Жвакин получил взятку в размере более 73 миллионов рублей от главы «Промстроя» Декарда Ханагяна за помощь с контрактом на строительство дорог. В посредничестве в этой взятке следствие обвинило заместителя мэра Красноярска Алексея Давыдова. И примерно через неделю после этих арестов из окна на 11 этаже при загадочных обстоятельствах выпадает бывший глава Красноярского управления зеленого строительства Александр Лапин. Лапин находился в этом помещении в рамках следственных действий по обвинению в попытке передать взятку должностному лицу в размере 10 миллионов рублей от Декарда Ханагяна, главы «Промстроя». В январе 2025 года по обвинению в посредничестве и передаче взятки в размере 100 миллионов рублей попал под запрет определенных действий Павел Криско, бывший руководитель УДИП и депутат Горсовета Красноярска. Взятка вновь касалась госконтрактов на ремонт дорог. В феврале 2025 года задержан советник мэра Красноярска Артур Арутюнян. И тут впервые речь зашла не напрямую о ремонте дорог, но о давлении на местный асфальтобетонный завод, который разными способами оттесняли от госконтрактов и аннулировали уже действующие. По версии местных депутатов, это делалось для разорения предприятия и последующего приобретения за копейки. Брат Артура Арутюняна Арцрун, директор компании «Проминвестстрой», приговорен в мае 2025 года к 3,5 годам колонии за махинации с госконтрактом на 21 миллион рублей на строительство дорог. Тема дорог звучит так часто не только в этой хронике арестов, но и в телеграм-канале самого Владислава Логинова.
Хорошо, сколько мы с этой дорогой будем еще заниматься? Дорогу мы сделаем до конца месяца.
Что мне нравится, что в асфальте разбираются все.
Вячеслав Анатольевич, дорога, конечно, никудышная.
Таким образом, вокруг мэра Красноярска тучи сгущались уже довольно давно. Местным депутатам он отвечал на неудобные вопросы твердым неприятием коррупции.
Прежде всего, конечно, я считаю, что коррупция должна и в этой части
При этом адвокат Калой Ахильгов в своем телеграм-канале обращает внимание на то, что пока все выглядит так, будто обвинение в откатах строится только на показаниях ранее арестованных предпринимателей и чиновников.
Если раньше трудно было представить себе, что единственным доказательством по делу могут быть лишь показания подрядчика, то сейчас это вполне нормальная практика, и в таком случае важным становится даже не сам факт отката в той или иной форме, который трудно доказать без показаний, а главное значение имеет то, что сказал свидетель, другой обвиняемый. А уж создать условия для того, чтобы последний сказал то, что надо, наши правоохранители умеют.
Любопытно, что Владислав Логинов был членом Госсовета России, но его исключили 3 апреля указом Владимира Путина об обновлении состава. И теперь делом Логинова явно занимаются на федеральном уровне.
Возможно ли Россия без коррупции? Такой излишне пафосный вопрос вы видите сейчас в чате трансляции. Там же и 3 варианта ответа. Я приглашаю всех проголосовать. В конце трансляции мы вернемся к этому вопросу и попробуем вместе ответить. А пока вы голосуете, к нам подключается политолог Аббас Галямов. Мы с ним обсудим коррупционные схемы, как они работают, на что повлияют. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сегодня утром смотрел местных блогеров из Красноярска. Там на видео мужчины стоят перед мэрией и обсуждают задержание мэра. Один из них спрашивает, почему только сейчас? И действительно, ведь главу промстроя Декарда Ханагяна задержали еще в прошлом году. В конце 24-го задержали, промстрой — это компания, которая получала подряды на строительство. В конце 24-го задержали экс-главу муниципального управления дорог, который подписывал разрешение на эти подряды. И с ним же бывшего первого вице-мэра. Бывший начальник департамента зеленого строительства выпал из окна по непонятным причинам во время допроса. В начале 25-го задержан еще один бывший чиновник из управления дорог и вместе с ним советник мэра. Почему, на ваш взгляд, Аббас, мэра не трогали целый год?
Простите, но если бы я знал, что будет такой специфический вопрос обсуждаться, я бы попытался разобраться. Но я пришел обсуждать... Никто мне не говорил, что мы будем обсуждать конкретный вот этот кейс. Я не знаю, я не люблю гадать. Понимаете? Я пришел обсуждать федеральную повестку. Федеральную политику...
К федеральной повестке тоже есть вопрос, я к нему как раз и веду. Я просто не хотел предполагать, что, возможно, у него была какая-то крыша и возможные связи. Интересный момент, что мэр Красноярска был членом Госсовета. И...
Это ни о чем не говорит. Все мэры время от времени... Ну, то есть губернаторы у нас члены Госсовета по должности, мэры по должности не являются членами Госсовета, но у президента есть такое право включать мэров в состав Госсовета, и он периодически этим пользуется. На какой-то определенный срок он включает в состав Госсовета то одного мэра, то другого мэра. Это достаточно формально все делается. К конкретным кейсам,
есть какие-то принципы выбора на эти должности? Вот, по каким признакам, вот по каким признакам выбирают, кого назначить, в каком году?
Не, ну это не институционализировано, да, вот в случае с мэрами. Это нет вот такого набора критериев, которые, значит, ну там, которым надо соответствовать. Россия вообще страна, которая не любит институционализации. Условно говоря, Кириенко по тем или иным причинам хочет кого-то приподнять. Ну, вот он и пишет Путину список, рекомендуем включить там, вот этих мэров в состав. Да, хочет кого-то приопустить, значит, пишет, что все, вот этого не будем включать, а вот, значит, пусть ждет следующей очереди. Ну, то есть это абсолютно индивидуальная история, формальных критериев нет.
Есть ли у вас предположение, зачем мог Логинов там понадобиться? Он работал в некой комиссии, которая контролирует регионы, как регионы выполняют поручения исполнительной власти.
Ну, я уже сказал, ну, если бы меня предупредили, я бы попытался разобраться в этой истории.
Но я не люблю гадать. Я тогда переведу сразу на вопрос более общий, потому что тоже он возникает и в местной прессе, и на вообще людям не из Красноярска. Интересно, почему этим делом именно федералы занимаются? Потому что местная пресса отмечает, что это вообще впервые такое случилось, что мэра арестовали по коррупционному делу, и коррупционное дело расследуют не внутри региона, а приезжают люди из Москвы.
Значит, есть недоверие к местным чекистам. То есть есть подозрение, что мэр и их сумел замазать. Поэтому в данном случае это, конечно, очень серьезный такой звоночек в адрес местного ФСБ. Но опять надо смотреть, их полностью отстранили от ведения дела или они все-таки так подпущены на подхвате. Да? Значит, то есть не исключено, что ну, дело просто признано на федеральном уровне. То есть надо понимать, что ФСБ очень централизованная структура, сверхцентрализованная структура. Поэтому решение об аресте мэра, конечно, не местными чекистами принимается. Они разрабатывают мэра, докладывают потом наверх на Лубянку. Лубянка согласовывает это с администрацией президента. И после того, как решение принято, что все, давайте берем его, принимаем, так сказать, под белые ручки. Ну вот после этого, значит, либо, если вот ну, так, такой спрут, значит, признан серьезным, ну то есть там замазан не только мэр, а условно говоря, и губернатор, и местные чекисты, и местная прокуратура, ну то есть широко разошлось, и может в Москву кому-то везут, значит, ну так, тогда вот это дело берут под себя, значит, федеральные чекисты. Ну, если дело все-таки не признается слишком масштабным, ну, им занимаются чекисты местные. Вот это все, что я сейчас могу сказать, это, так сказать, ну, общее вот соображение. Что там конкретно в данном случае, я не знаю.
Вот у меня почему-то федеральный уровень напрашивается по вот таким причинам. У меня перед глазами крупные финансовые игроки для всей России, которые как будто сошлись в этом регионе, Красноярский край, это «Русал», «Норникель» и «Роснефть». Вот по словам корпорации развития Енисейской Сибири, которая занимается инвестициями в Красноярский край, «Роснефть» один из главных инвесторов. «Роснефть» подписывала еще при бывшем губернаторе Александре Усе договоры, что она будет спонсировать какие-то культурные проекты. Ну, в общем, на социалку регион будет выдавать деньги. Но также на титул, если можно так сказать, спонсора региона претендует и «Норникель». Он подписывал с краем документы о финансировании социальных программ. И это тоже было при старом губернаторе. Но с ним же у компании была ссора из-за разлива топлива в Норильске. Ус тогда критиковал «Норникель» за то, что, по его словам, компания мало вкладывалась в оборудование и безопасность, а хотела больше зарабатывать денег. И также он говорил, что она слишком мало денег в бюджет отчисляет в виде налогов. Ну, компания отвечала, что губернатор врал. Может ли быть так, что замешана вот такая история в посадке мэра? Ведь мэр именно ставленник УСА. Или это слишком мелко для больших корпораций бороться с такими чиновниками?
Каждая из этих корпораций обладает огромными финансовыми возможностями. Чекисты – это, мягко говоря, публика не бессеребренники. То есть это достаточно уверенно можно говорить, что это самая коррумпированная вообще каста в стране. Вот, поэтому предположить, что любой из вот тех, кого вы поименовали, мог к этому приложить руку, ну, нет оснований вот уверенно говорить, что нет, это исключено. Нет, совершенно не исключено. То есть каким-то боком там ну, финансы во всей этой истории, я думаю, участвуют.
Ну и тут я добавлю про финансы, что Красноярск празднует в 28-м году 400 лет, и к подготовке юбилея привлекли аж вице-премьера Александра Новака. И судя по тому, что пишет местная пресса и какие госзакупки появляются, 700 миллиардов рублей должен кто-то освоить. А есть ли у вас предположение, Аббас, Александр Новак там вообще, почему он появляется, почему он курирует?
А он красноярский. Он красноярский. Он выходец из команды Хлопонина. Да, и поэтому ну, у Путина есть такое неофициальное внутреннее распределение. Путин вообще, как я только что говорил, не склонен к излишней институционализации. У него, посмотрите, у него самые влиятельные люди в стране – это кто? Это люди, в принципе, не занимающие никакие формальные должности. Там Ковальчуки, Ротенберги, например, да? и так далее. Мало кто из обитателей высоких кабинетов может сравниться с ними с точки зрения влияния на происходящие процессы. При этом формально они не занимают никаких должностей. Вот. Поэтому, в общем-то, вот среди вот прочих неинституциональных, так сказать, особенностей России есть и такая. Вот есть неофициальное распределение территорий за разного рода людьми. Да, и обычно, ну, нередко используется вот простая формула. Ну, ты родом оттуда, ты выходец оттуда, ну, значит, давай следи там, одним глазом наблюдай. Ну, например, Собянин давным-давно уже уехал из Тюмени. Вот, прошло уже, ну, там, лет 25 без малого, четверть века. Но, тем не менее, значит, он по-прежнему вот в этом неофициальном распределении, так сказать, путинском, да, он по-прежнему хозяин Тюмени. Ну, хозяин, вернее, Путин, а вот смотрящий от хозяина, так сказать, Собянин. И то же самое с Красноярском, да, это Новак.
Ну и получается там такой корпоративный треугольник. Это Русал, Норникель, Роснефть. А, ну еще и туда добавляется...
Я не уверен. Смотрите, я не уверен насчет Роснефти, потому что, ну опять, я не смотрел, но, по-моему, все-таки в самой столице края у них ничего особенного-то нет. Вот Русал точно, у них там крупнейший перерабатывающий завод, производство алюминия крупнейшее, там глиноземный комбинат и что-то такое. В общем... Их интерес к столице края совершенно очевиден. Роснефть, если не ошибаюсь, она работает на северах, вот, и не уверен, что у нее есть интерес к столице региона. При этом, конечно, из всех вот поименованных заподозрить, значит, в активном использовании чекистов в своих интересах легче всего именно Сечина. Да, потому что как раз вот все-таки, знаете, Путин старается соблюдать вот этот принцип олигархи, не путинские, а те, которые достались в наследство от Ельцина, при том, что даже вот они себя правильно ведут, в систему встроились, но тем не менее они все равно чужие, и они не подпущены к святая святых, к ФСБ. Вот олигархи путинского разлива, те, кто пришел с ним когда-то, вот 25 лет назад из Питера, и постепенно прибрали к рукам российскую экономику, вот они, ну там Ковальчуки, например, да, ну в данном случае Юрий Ковальчук, Он вот вы знаете, как Путин управляет ФСБ? У него есть два канала. Есть такой официальный, если можно так выразиться, да, Бортников, директор ФСБ, все замы директора ФСБ, а также руководители ключевых управлений, они лично докладывают время от времени Путину, и поэтому там ни у кого нет, ни один генерал не чувствует, что, включая Бортникова, не чувствует, что он является монополистом в части поставляемой Путину информации. Вот. А есть еще второй неофициальный канал, знаете, это можно сравнить с тем, как управляется корпорация. Вот есть, вот если ФСБ это акционерное общество и контролирующий акционер там Путин, то как в любом акционерном обществе там есть совет директоров, назначаемый контролирующим акционером. И вот есть такой неофициальный совет директоров ФСБ, если можно так выразиться, повторюсь, это метафора, в общем-то, да. Это люди, которые наделены Путиным правом управлять каким-то количеством генералов. И вот там есть Сечина, так называемый сечинский спецназ, несколько генералов типа Ткачева, Дорофеева. Дорофеев – это начальник московского управления, крайне влиятельного. Значит, Ткачев курирует экономический блок. Вот. Есть у Ковальчука там ставленники, ну, в частности, первый замдиректора ФСБ Королев на него ориентируется. Есть у Чемизова там какие-то свои генералы. То есть вот параллельно еще вот через такой неофициальный совет директоров идет управление. И вот если Дерипаска и любой другой олигарх из 90-х даже близко, так сказать, туда не подпущен, ну, то есть он может только мечтать о том, чтобы, значит, вот где-то там с чекистами договориться, хотя с Дерипаской станется, может. Да, но
тем
это
более,
не
как раз по просьбе Путина Логинов помогал Дерипаске Русгидро перевозить. Ну, Русгидро не принадлежит Дерипаске, там у него 10% всего, но все равно, ну, обещал Путину помочь и вроде как помогает. Я предлагаю сейчас прям совсем уйти на федеральную повестку и... Вот этот же вопрос коррупции мы масштабируем на федеральный уровень, благо есть за последние несколько недель, за последние пару недель было несколько скандалов, связанных с коррупцией. Давайте мы о них посмотрим сюжет и вернемся к обсуждению.
Эти территории, в принципе, Украине не нужны.
Фонды, связанные с Дмитрием Медведевым, за последние два года получили рекордные пожертвования. Как выяснил расследовательский проект «Система», только в 2023 году в них поступило более 50 миллиардов рублей, а в прошлом году и того больше – почти 70 миллиардов. Общая сумма накопленных средств приближается к миллиарду долларов.
Помните, был в России такой президент – Дмитрий Медведев. Он запустил перезагрузку российско-американских отношений, возобновил сотрудничество с НАТО, укреплял связи с Европой и собирался объединить всю Евроатлантику.
Фонды не раскрывают своих жертвователей, а сделать взнос – задача не из легких. В открытом доступе нет информации о реквизитах для перевода средств, а из 15 фондов только у двух есть действующие сайты.
Дмитрий Медведев – премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах, а на деньгах и элитной недвижимости.
Впервые о фондах, связанных с экс-президентом России, стало известно в 2017 году, когда вышел фильм Алексея Навального «Он вам не Димон». В расследовании утверждалось, что фонды финансировали близкие к Медведеву олигархи и Газпромбанк. В начале нулевых сам Медведев возглавлял совет директоров Газпрома.
Причем делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно.
С 2022 года фонды, связанные с Медведевым, расширили свои владения за счет покупки недвижимости в окрестностях Петербурга и в Краснодарском крае. Пополнилась и коллекция яхт.
Приходится констатировать, что эксперимент Медведева с имиджем дает свои плоды. Он вернулся в большую политику, обрастает полномочиями и активами, набирает популярность. Главный вопрос – трансформация ли это или имитация? И какой он вообще настоящий Медведев? Впрочем, есть качество, которому Медведев не изменяет. Это жажда денег и власти.
Также на этой неделе вышло новое расследование Фонда борьбы с коррупцией.
Друзья, мы сейчас с вами находимся в уникальном месте. Сверхсекретная локация. Это российский военный объект.
Это просто, блин, невероятно. Мы в Испании, в стороне НАТО, а тут прямо, блин, за забором стоит российский военный объект.
Вот тут.
Как утверждает ФБК, ближайшим родственникам Николая Колесова, главы госкорпорации «Вертолеты России», принадлежит дорогая недвижимость в Испании, Объединенных Арабских Эмиратах, аннексированном Крыму и Подмосковье. В сумме это более 11 миллиардов рублей, утверждает ФБК. Еще, по данным команды Навального, у родственников Колесова есть гражданство Сербии, Испании или Кипра.
Вот это и есть настоящая путинская Россия, путинская экономика. Это та самая вертикаль власти. Огромный кусок государственного оборонного холдинга уплыл от государства и оказался в собственности директора этого холдинга. Чем это отличается от 90-х?
ФБК обвиняет Колесова в организации коррупционных схем, в частности, при приватизации оборонных предприятий. Соратники Навального направили запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ с требованием проверить деятельность Колесова. Запросы также получат власти Испании и других стран, упомянутых в расследовании.
Ну, мы продолжаем обсуждение коррупции с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, мы слышали в конце сюжета пересказ расследования ФБК, что они обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ. Как вы думаете, это может быть гарантией, что в ближайшее время главу госкорпорации, ну, по крайней мере, демонстративно не посадят?
У нас же нет информации, что его собирались сажать. Поэтому как раньше не сажали, так и теперь не посадят. То есть это, конечно, такие вещи могут укрепить твои позиции, если ты вот уже, что называется, на выходе, то есть уже, знаете, руку занесли, чтобы подписать решение о твоем увольнении, и тут выходит такое расследование. Тогда отложат на какое-то время, и какое-то время тебе будет еще позволено порезвиться, потому что, ну, ни в коем случае не должно выглядеть так, что тебя уволили по итогам расследования оппозиции. Путин этого тщательно избегает, да, он не хочет легитимизировать сами эти расследования. Только один раз за все 25 лет, насколько помню, по итогам расследования Навального были предприняты какие-то шаги, было это ужасно давно, Пехтина из «Единой России» уволили, тогда появилось слово «пехтинг». Вот. После этого все, это вот, значит, власть, ну, для власти это табу. Но если тебя вот не собирались прямо сейчас уволить, а в целом ты нормально работал, то, конечно, такое расследование ослабляет твои позиции. Значит, ну, ты создал власти проблемы. Да? Тебя не уволят. Но, конечно, ну, после этого, значит, ну, спокойно жить тебе будет трудно. Ну, то есть тебе придется большое количество денег отдать разного рода, так сказать, проверяющим и всяким начальникам,
и, возможно,
да,
для того, чтобы они... поддержку. А вот наши коллеги из проекта «Система» показали нам историю Дмитрия Медведева, про которого, казалось бы, ну вот уже совсем на вторых ролях человек, и что там с него брать, его коррупционные скандалы давным-давно в прошлом, а тут оказывается откуда-то миллиарды, откуда-то недвижимость, никаких претензий к нему. Вот почему ему можно, а на какого-то мэра за 180 миллионов всего?
Ну, почему ему можно? Потому что он личный друг Путина. Ну, Путин же функционирует по принципу «друзьям все, а остальным закон». Поэтому Медведеву действительно можно. Ну, в крайнем случае, если это приобретает какие-то скандальные формы, ну, Путин лично может пожурить. Только Путин, никто другой. Медведев, несмотря на то, что он очень сильно ослабел, утратил там 95% своего политического влияния после того, как перестал быть премьер-министром, тем не менее он остается номенклатурной единицей из вот личного путинского арсенала. Да, он в конце концов был президентом, он был, так сказать, членом тандема, и неизвестно когда, и неизвестно, что с ним там будет дальше. А может быть, Путин сейчас возьмет его, и он же моложе, в конце концов, и преемником назначит. Ну, никто не может этого исключать. Вот, поэтому никто даже в аппарате не посягает на то, чтобы указывать Медведеву, что делать, контролировать его. Да, так сказать, подъели очень сильно. Да, и у меня гипотеза, откуда эти деньги вдруг на него свалились, это он просто выходит в кэш, то, что называется. Да, там, потому что многих олигархов, ориентированных на него, чекисты пересажали уже, там, типа братьев Магомедовых. Вот,
Абазова и так далее. И надо как-то понадежнее спрятать.
Понимаете, у него там, значит, возможно, повторюсь, гипотеза, были доли акций. Я просто очень хорошо помню, как это было с Евтушенковым и с Башнефтью. Значит, там тогда, помню, активно писали, в общем-то, что в какой-то момент на этапе, когда у Евтушенкова Роснефть отжимала Башнефть, значит, тот же Сечин, был там один пакет, заведенный, если не ошибаюсь, на кипрские офшоры.
К сожалению, простите, писали, пожалуйста, Аббас, у нас... закончится через 10 секунд время эфира. Спасибо вам большое, что помогли нам разобраться и с региональной, и с федеральной повесткой. Мы обсуждали сегодня коррупцию, какие у нее последствия, и что, как с ней работает власть. Спасибо всем, кто посмотрел. Большинство из вас отвечает, что все-таки не верят в Россию без коррупции. Ну что ж, посмотрим, как вы будете отвечать в будущем. До свидания.